38-й выпуск, и сегодня речь пойдет о песне «Come Together». И сразу должен сказать, что долго, я очень долго думал, браться за эту песню или нет. В общем, своего рода для меня вызов, поскольку текст необычайно мне представляется сложным. Как и многое у Джона, любая фраза буквально имеет, как мне кажется, минимум двойной смысл, а можно, в общем, много вариантов практически сделать переводы для каждой фразы, для каждого куплета. Ну, в этом весь Джон, мне кажется. Ну, а поскольку Джон, он такой непростой, вот скажите, как можно осмелиться тягаться с ним в передаче смысла его же текста? Задача непростая. Ну, мне кажется, вообще, по большому счету, только он один мог бы объяснить, что к чему. Ну, а поскольку этого никогда не произойдет, надо, видимо, браться за это дело мне. Повторяю, что рассказ будет как никогда длинным. И с этим даже не знаю, как быть. Наверное, только рассказывать мне придется минут 25, а то, может, и больше. Поэтому думаю, что мы пару раз будем прерываться, такую устраивать что-то вроде музыкальной паузы. Вот. Поначалу песня задумывалась как агитка для Тимоти Лири, человека, с которым, ну, не то, что был близок Джон, но с которым они, в общем, на тот момент общались. Тимоти Лири в 69-м году решил побороться за кресло губернатора Калифорнии. Кстати, сразу скажу, что его соперником был будущий президент Америки Рональд Рейган. 1 июня 69-го года Тимоти Лири вместе с женой в гостиничном номере отеля «Королева Елизавета» в Монреале подпевал Джону, среди многих других, во время записи его песни «Give Peace a Chance». И Джон высоко оценил участие Лири в песне и, ну, видимо, оценил и его внимание к собственной персоне, в знак признательности даже упомянул его персонально в тексте самой песни. Ну и, кроме того, он, поскольку с ним общался до этого, спросил, не может ли он как-то помочь Лире в избирательной кампании последнего. И Лири сказал, что агитационная песня ему вовсе не помешает. Главным лозунгом Лири были слова «Come together», то есть «давайте вместе» или «идите за мной». В этих словах, с его точки зрения, должен был содержаться такой двоякий смысл. С одной стороны, следуйте за мной, то есть вступайте в мою партию. С другой, слово «партия», по его мнению, в головах людей должно было ассоциироваться со словами «присоединяйтесь к нашему общему празднику жизни». Ну, как там, нам не очень, наверное, все это представляется понятным, но, видимо, у него свои какие-то были соображения на этот счет. Кстати, то, что песня имеет отношение к Лире и его предвыборной кампании, мне кажется, сразу дает какое-то некое направление для понимания текста в целом, ну и название в частности. Джон, в общем, весьма для него характерно, он не любил в долгий ящик дело откладывать, он сразу же взял гитару. Отсюда, мне кажется, как из-за этой поспешности, возможно, и происходит некая схожесть с мелодией Чака Берри «You can't catch me», в чем Джона многие упрекали, об этом много написано. Ну вот Джон взял, стало быть, гитару и принялся сочинять короткие фразы. Вот построил песню на таких фразах-призывах. «Come together right now over me». То есть «присоединяйся немедли, следуй за мной». «Don't come tomorrow», «не жди завтрашнего дня», «don't come alone», «приходи не один», «come together right now over me». «Присоединяйся немедли, следуй за мной». All that I can tell you is you gotta be free. Все, что я могу сказать тебе, ты должен быть свободным. В общем, Джон, повторяя несколько раз эти нехитрые строки, сделал демозапись и послал ее Лире. Последний использовал эту запись несколько раз в радиопередачах. Вот, кстати, послушать бы эту версию Джона. Это вот дорогого бы стоило, наверное. Но через какое-то время его арестовали за хранение марихуаны. И кампания завершилась, вот эта предвыборная кампания завершилась, едва успев начаться. И тогда Джон решил, что, собственно, он имеет полное право использовать собственные наброски. Переделал текст и решил записать вот эту новую версию песни с «Битлз». Так, собственно, она и попала на альбом «Abbey Road». Ну, а Лири неожиданно для себя услышал песню Джона уже в тюрьме находясь, услышал по радио и потом заявил, что по сравнению с первоначальной версией, которую ему предложил Джон, песня стала заметно лучше, поскольку улучшился текст, была доработана мелодия. Однако, вот это как бы он отметил как положительные моменты. С другой стороны, его очень огорчил тот факт, что Джон обошелся так с песней, которую, в общем, он подарил ему. И даже написал Джону письмо, протестуя против вот этого поступка. Вот что сам Лири, как он это вспоминает. Но Джон ответил мне необычайно тонко и остроумно. Он написал, что он портной, а я лишь заказчик, который заказал себе костюм, но так и не пришел за ним. Поэтому он был вынужден подобрать под этот костюм нового клиента. Конец цитаты. Ну, на первый взгляд, текст, новый текст представляется необычайно абстрактным, если не сказать близким к нонсенсу. Так вот иногда человек сходу смотрит и вообще не понимает, что это такое, о чем идет речь. Ну, как мы уже сказали, одна фраза была позаимствована из песни Чака Берри «You can't catch me». Это, собственно, словосочетание «old flat top». То есть, если буквально переводить, получится «старый перец с модной плоской стрижкой». Ну, была такая мода в свое время. И Джону, конечно же, вот этого заимствования и все его многочисленные недруги не простили. И хотя сам Джон в довольно резкой форме отрицал осознанное заимствование, большинство, тем не менее, журналистов и критиков, конечно, не преминули намекнуть, что это было очевидное, как минимум, признание Джоном тех корней, на которых он как музыкант вырос. Кстати, нужно сказать, что бас Пола тоже решен в духе лучших традиций новоорлеанского джаза и блюза. В результате вот этого конфликта дело чуть не дошло до суда, и трудно сказать, как бы все закончилось, если бы Джон не пообещал записать три песни, которые числились в каталоге, принадлежавшим владельцам прав вот на эту самую песню «You Can't Catch Me». И слово свое он сдержал, записав две песни для альбома «Rock'n'Roll», это «Sweet Little Sixteen» и саму «You Can't Catch Me», а также «Я-я» для «Walls and Bridges». Ну, теперь несколько слов о самой песне «Come Together». Она была записана в период с 21 по 23 июля в студии номер 2, а также доработана 25, 29, 30 июля в студии номер 3 на Abbey Road. Продюсером был Джордж Мартин, звукоинженерами Джефф Эмерик и Фил Макдональд. Ну и остается сказать, кто из «Битлз» что делал во время записи. Джон, ритм-гитара, вокал, соло-гитара, хлопки, Пол, бэк-вокала, бас-гитара, электрическая фортепиано, Джордж – гитара, Иринга – барабаны и маракасы. О чем же песня? Я имею в виду вот с новыми словами Джона. И тут самое страшное начинается, поскольку толкований много, очень много. Большинство сходится все-таки на том, что песня, ну, в этом, в новом ее виде, о «Битлз», о самих «Битлз». Впрочем, не удивлюсь абсолютно, если параллельно это будет каким-то призывом ко всем людям объединяться, преодолев какие-то всевозможные разногласия. Где-то встречал и мнение, что это один из специально подброшенных ключей к теме «Пол умер». В чем намек на это, не очень понятно, но тема достаточно широко обсуждалась, в том числе в интернете. Ведь недаром говорят, что все всегда ищут в песнях «Битлз» какой-то скрытый непонятный смысл. Это, в общем, верно, конечно. Я думаю, что давайте остановимся на версии, что песня действительно о «Битлз». Наверное, скорее всего, там, процентов на 90 так оно и есть. И для начала мы должны обсудить отдельно какие-то, значит, слова и фразы, на которых песня построена, и вы сможете убедиться, что намеки на «Битлз» они налицо, их немало. Но и здесь, как ни странно, мнение о том, кому из «Битлз» посвящен конкретный какой-то куплет, расходится. Всего этих куплетов, как вы понимаете, ровно 4. Кто-то считает, например, что первый куплет о Джордже, второй о Поле, третий о Джоне и четвертый о Ринго. А кто-то утверждает, что первый о Ринго, второй о Джордже, третий о Джоне и только четвертый о Поле. При этом, что в том, что в другом случае, в тексте песни находится доказательство и тому, и другому. А может быть, вообще в каждом из куплетов есть намек на всех четверых? Это было бы, мне кажется, тоже вполне в духе, в стиле Джона. Мол, сами выбирайте, что о ком. То есть право выбора у нас есть. Ну, на две версии мы, конечно, не можем пойти. Поэтому, как бы странно, может быть, в результате не прозвучал подстрочник, это мой выбор, каждый из вас может сделать свой собственный. И самое смешное или самое интересное, что никто никогда не скажет точно, кто из нас прав, а кто не прав. Как я уже говорил, перед подсрочником нам придется обсудить какие-то отдельно не слишком сходу понятные слова и словосочетания, которые используют в тексте песни Джон. С этого, собственно, и давайте начнем. Итак, первый куплет. Напомни, мне не расходятся, он о Джорджа или о Ринго. По-английски этот куплет звучит так. Я специально разбиваю на строчке текст не так, как поет Джон, а по смыслу. То есть, если Джон поет «Here come old flat top, he come», вот, а мы будем читать не так. «Here come old flat top, he come grooving up slowly, he got hair down below his knee, he got to be a joker, he just do what he please». Итак, «old flat top», как мы уже говорили, это такая стрижка, когда-то бывшая необычайно модной. Но, быть может, имеется в виду и часть ударной установки. Тогда это, получается, намек на музыкальные блюзовые корни Ринго, если будем считать, что первый куплет о нем. Grooving up. Ну, groove – это значит «нравится». На сленге можно перевести как «тащиться», «торчать». Многие считают, что это опять-таки намек на то, что Ринго присоединился к группе позже остальных, поэтому вот он тащился. Ну, мне кажется, это не совсем правильно, потому что тащиться это имеет позитивное какое-то значение, а притащился после остальных, это, наоборот, негативный оттенок, мне кажется. Но волосы до колен, это явно, мне кажется, уже не о Ринго. Juju eyeball, это буквально, если выпученный глаз или глаза, а также глаза на выкате. Ну, есть такие люди, страдающие базедовой болезнью. Может, это вообще намек на третий глаз Джорджа, если учитывать его увлечение восточной культурой и религией? Или имеется в виду, что этот персонаж песни смотрит на автора текста снизу вверх, то есть немножко как бы уважительно? Джокер. Ну, здесь, скорее всего, не Джокер все-таки и не карта, а буквально, может быть, шутник или даже шут. Хотя не исключаю, что это игра слов и на самом деле играют оба значения. Самым смешным и веселым был, конечно же, Ринго. Второй куплет, это, вы помните, да, это или Пол, или Джордж. По-английски он звучит так. He wear no shoeshine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola. Еще три строчки сюда же, они, в общем-то, мне кажется, понятны. He say I know you, you know me, one thing I can tell you is you gotta be free, come together right now over me. Итак, shoeshine, ну, гуталин, начищенные гуталином ботинки, вкупе с отрицанием означает, видимо, то, что человек, о котором речь идет, их не носит. Имеется в виду Пол, ведь он даже на обложке альбома изображен босым. Или Джордж, поскольку в Индии многие ходят именно босыми. Toe jam. Этих слов в таком сочетании нигде не нашел. Не исключаю, что имеется в виду обувь с порванным мыском или разбитым, как у футболистов, бутсы. Отсюда, может быть, слово «футбол». Опять-таки, намек на Пола. Он в последних фотографиях Битлз часто запечатлен в сандалиях, то есть с голыми пальцами. Или все-таки это намек на Джорджа. Опять-таки, вполне можно решить, что это намек на типичные индийские какие-то сандалии. He shoot Coca-Cola. Буквально, засадить Кока-Колы. На сленге говорят, это означает нюхнуть кокаина или чего-то еще. Подходит, собственно, к любому члену группы. С ними же было такое. Monkey finger. Тут множество разных значений, косвенных в том числе, точнее, наверное, даже не значений, толкования, я бы сказал. Потому что буквальный перевод обезьяний палец вряд ли приемлем. Это может быть и шприц, и косячок с травкой. Но, с другой стороны, не намек ли это на игру на гитаре, если речь идет о пальце? Подходит как к Джорджу, так и к Полу. Come together. Идем вместе. Идем за мной. Следуй за мной. Объединимся. Вопрос, для чего? Пойдем вместе. В борьбе за мир, против войны. Где-то встречал даже вот такое значение – обняться. Смущает, однако, over me. Over переводится как через, поверх, выше, над, почему-то или по кому-то. Здесь over me может быть против меня, не знаю. Тогда смысл меняется на 100%. То есть идите не за мной, а против меня. Ну, быть может, это недалеко от истины. Далее, третий куплет. Все сходятся на том, что он посвящен самому Джону. По-английски звучит так. He back production. He got walrus gumboot. He got on a sideboard. He won spinal cracker. He got feet down below his knee. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Back production. Буквально, производство сумок, чемоданов. Ясно, что речь идет не об этом. В нашем случае нельзя не вспомнить про акции Джона и Йока, когда они сидели в мешке то есть буквально в бэге. Как не вспомнить, опять-таки, здесь лейбл «Бэг», компанию, которую Джон вместе с Йоко основали в 69 году для осуществления проектов, не связанных с «Битлз». Джон тогда считал, что, возможно, создание этой компании поможет спасти хоть часть его работ от, как он говорил, клоаки Apple. Кстати, позже именно на лейбле «Бэг» стали выходить бутлеги с записями самого Джона. Вспомним также и «бэгизм», слово и движение, которое придумали Джон и Йоко. Что это? Я сам долгое время не понимал. Это движение к миру и взаимопониманию. Они пропагандировали бэгизм на концертах, на выставках Йоко Оно, на телевидении, сидели в мешках публично. Главный смысл – не важно, кто ты есть, важно, что ты говоришь и к чему ты призываешь. Walrus Gumboot. Walrus по-английски, как вы знаете, наверное, морж. Вспомним, кто был моржом в Magical Mystery Tour. Моржом был Джон. Как правило, все сходятся на сленговом варианте слова «гамбут». Это презерватив. Откройте словарь, какой-нибудь особенно интернет-словарь, там будет единственное значение. Ну, в общем-то, тогда не слишком понятно. Скорее, мне кажется, все-таки это соединение двух корней. «Гам», то есть резинка, и «бут», ботинок, башмак. Получается, наверное, я так для себя решил, получается «ласт». «Ласт» как раз про моржа. «Сайдборд». Вообще-то это буфет, но в данном случае может быть какая-то опора или подпорка, поддержка. В юриспруденции, впрочем, есть вот, определенный момент, когда адвокат просит у судьи паузы, чтобы уединиться с клиентом и переговорить с ним. У нас в тексте «on a sideboard», видимо, все-таки намек на то, что Йоко находится в некотором уединении, поскольку ее не принимают остальные все участники «Битлз». «Spinal cracker» – буквально тот, кто ломает хребет. У нас есть замечательное словосочетание «спиногрыз», но оно здесь совершенно, конечно, мне кажется, неприемлемо. Не исключаю, что это намек на то, что Джон, недовольный тем, что делает в последнее время группа, проедает им плеш, но я беру в кавычки это, или грызет остальных. Далее, feet down below his knee, буквально ноги ниже колен. Ну, собственно, так у людей должно быть, значит, смысл, видимо, в этом. Возможно, имеется в виду, что Джон делает то, что считает нужным, то есть упрямо гнет свою линию, не идя на поводу у остальных. Мне кажется, так. Hold him in his armchair. Буквально усадить в собственное кресло. Может быть, поставить кого-то на свое место? Мне кажется, вот это ближе, наверное. Интересно, что во время живого выступления Джон, как мне вот кажется, поет arms вместо armchair. То есть тогда вообще получается не оказываться на чем-то месте, а оказаться в чьих-то объятиях. Ну, у нас остался четвертый куплет, с него и начнем. Соответственно, помните, да, это или пол, или ринга. По-английски звучит он так. He roller coaster, he got early warning, he got muddy water, he won mojo filter. He say one and one and one is three, got to be good looking, cause he's so hard to see. Итак, roller coaster, намек на американские горки, видимо, в данном случае. Ну, то вверх, то вниз, может быть, то хорошо, то плохо, намек на ломку, возможно, или на Пола, который, по мнению Джона, противопоставлял себя остальным в творческом плане, или был всегда не одинаково хорош, то есть перепады настроения, или вверх-вниз, хуже-лучше. Early warning, буквально, раннее предупреждение. Полу ведь намекали, что противопоставлять себя остальным ребятам из группы нельзя, ну, трудно сказать. Muddy Water, буквально мутные воды, одновременно, возможно, ссылка на Muddy Waters, одного из классиков блюза, который оказал на молодых Битлз огромное влияние. Опять-таки, возможно, подчеркиваются блюзовые корни Ринга. Mojo Filter. Где-то встретил, что это фрагмент телевизионной рекламы. То есть буквально словосочетание, которое просто Джону понравилось. Он вообще часто рифмовал абсолютно разные, не всегда подходящие друг другу по смыслу слова. И в этом они с Полом похожи. То есть у них у обоих было часто, вот они строили песни не по смысловому какому-то подбору слов, а именно по звучанию. Вот. Хотя, вообще-то, Mojo – это некий приворотный амулет или, возможно, сексапильность, мужская сила. Говорят, происходит от слова «magic», так произносили его испокон века негры. Собственно, так оно и вошло в язык, и сейчас активно используется уже с несколько измененным, соответственно, значением. Далее, фильтр – это, быть может, намек на сигареты. А кто с сигаретой на обложке альбома? Пол. Но и Ринго любил покурить, и его снимков с сигаретой много больше, чем снимков Джона или Джорджа. Если переводить словосочетание буквально, волшебный фильтр. Получается, может быть, намек на то, что Пол мог сказануть каждому что-то о другом из Битлз, то есть отфильтровать дозированную информацию, то есть как-то пытался манипулировать остальными участниками группы. One and one and one is three. Буквально один плюс один плюс один будет три. Кто-то считает, что это намек на брак Пола Маккартни с женщиной, у которой уже был ребенок, теперь их стало трое сразу. Кто-то видит в этом намек на то, что Пол собирается уйти, тогда останутся только трое Битлз. А мне кажется, все-таки скорее это намек на реплики Ринга. В принципе, такие бесхитростные. Но эти реплики не раз давали название песням или наводили на какой-то неожиданный поворот в текстах этих песен. «Got to be good looking» – буквально «должен хорошо выглядеть». Намек на Ринга, быть может, потому что иначе кто его заметит? В том числе из-за его роста. Далее ведь идет «so hard to see», то есть буквально еле виден. Или все-таки намек на Пола, который был всегда озабочен тем, как он выглядит. Тогда слова «hard to see» будут иметь совершенно другое значение. Мы его не видим. Он занимается чем-то другим, какими-то другими, быть может, проектами. Ну, собственно, дело идет уже непосредственно к подстрочнику, но до него еще об одном надо поговорить. В воспроизводимых версиях текста отсутствует зачастую звук, с которого сама песня начинается, и который потом несколько раз повторяется. Наверняка вы слышали анекдот, у нас был такой про Василия Ивановича, который рассказывает Петьке, что участвовал в записи «Битлз» на Эбби Роуд. «Чё ты там делал-то, Василий Иванович?» – спрашивает Петька. «Как чё?» – отвечает Чапаев. «Шашкой махал. С этого у них там все начинается». Так вот, есть свидетельство, что это не просто звук «ш», а слово «shoot», то есть «стреляй». Причем первоначально Джон пел «shoot me», буквально «пристрели меня», «шлепни», или «чтобы не застрелиться», быть может, и так можно перевести. Но потом как-то вот «ми» было опущено, слово «shoot» стало восприниматься просто как такой свистящий звук. Однако, если иметь в виду, что это действительно «стреляй в меня», смысл песни может приобрести абсолютно анти-Леннонскую такую направленность. «Все не со мной, а все против меня». А к тому же, мне кажется, нельзя забывать, что у Джона в текстах всегда имеется такая подколка, некий двойной, как минимум, смысл, я уже об этом говорил. И не удивлюсь, если все-таки он призывает, не знаю, всех объединиться, я беру это в кавычки, где-нибудь на заднем сидении его роскошного автомобиля и заняться там же любовью. Тогда одно из значений слова «come», то есть «кончить», вполне подойдет, согласитесь. А в сочетании со словами «come together right now over me» звучит уже совсем по-другому. Я не буду уточнять, как. Мне кажется, и так все понятно, хотя это отдает каким-то уже извращениям. Ну и сейчас, наконец, будет подстрочник. Повторюсь, вариантов один я, наверное, мог предложить штук пять, пока вот пытался подстрочник сочинить. У меня как минимум 3-4 получилось. Причем варианты абсолютно разные. Где истина, не знаю. Спросить могли бы только у самого Джона. И, увы, конечно, никогда уже не спросим. Если только в другой жизни. В моем понимании все-таки так. Первый куплет про Джорджа. И ключевое слово здесь «волосы до колен». Второй про Пола. Ключевое слово «пальцы наружу». Третий про Джона. Тут, мне кажется, все понятно. И, наконец, четвертый остается для Ринга. Тем более, что там тоже, в общем, все неплохо ложится на него. Итак, «Come Together». Вот идет хипарь, и все ему по кайфу. У него открылся третий глаз, он избранный. Волосы у него ниже колен. Он вытащил счастливую карту, делает только то, что ему по душе. Он не чистит ботинки, у него пальцы наружу. У него руки для гитары, и он курит дурь. Он говорит: «Ты знаешь меня, я знаю тебя». Что я могу ответить? Нужно быть свободным. Давай вместе, прямо сейчас, вместе со мной. Он весь в бэгизме, и он морж. Ему она служит опорой, и он недоволен всеми. Он все делает как должно, и чтобы понять его, надо быть в его шкуре. Давайте вместе, прямо сейчас вместе со мной. Его кидает в крайности, но он внял призыву, и, вынырнув из мутных вод, стал словно амулетом. Он может сообщить как истину. Один, один и один будет три. И ему нужно быть красивым, а то он почти незаметен. Давайте вместе, прямо сейчас, вместе со мной.